Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовест», программа «Исторические хроники». Мы снова с вами. Сегодня у нас в гостях замечательный человек Ксения Игоревна, я так уважительно, Васильева, экскурсовод музея истории города Томска, самый главный победитель всероссийского конкурса «Лучший гид России» в номинации «Гид-профессионал. Музей». Я правильно сказал, Ксения Игоревна?
Все правильно,
да. Я дальше перейду на Ксению, это будет лучше, да?
Конечно.
Ксюш, самое удивительное, мы сегодня попробуем с Ксенией прогуляться по нашему городу и посмотреть на его глазами не Геннадия Вуцатовича Скворцова, которого мы смотрели много лет, а глазами Ксении, человека три раза моложе, дяди Гены. Причем Ксения родилась и выросла в городе Новосибирске. Ксюш, скажи свои ощущения от Томска в сравнении с Новосибирском.
Ох, я с удовольствием. Это моя, по-моему, любимая тема. И начну я, наверное, издалека. Дело в том, что я с измальства была большим патриотом Новосибирска.
А ты в каком районе там родилась и жила?
Родилась я в Заельцовском районе, в лесу, что называется, в поселке, который включался в черту города. Но вскоре, к семилетию, к первому классу, я переехала в центр. И у меня вот был настоящий действительно патриотизм к малой родине, и мне хотелось все благоустраивать. Помню, как я спросила маму: «Мама, кем бы я должна была стать, чтобы...» Я вот, например, вижу, что здесь ветхий забор, и я сказала: давайте новый, и они сделают. В общем, мы решили, что это какой-то государственный деятель.
Из тебя получится.
Да. Ну, в какой-то степени это было пророческим, судя по моему образованию. Но так или иначе, с годами этот патриотизм стал как-то развеиваться. Видимо, взросление, оно наложило свой отпечаток.
Сходить на нет.
Да, потому что стало понятно, что городу как будто бы не нужен его житель, скажем так. То есть город живет отдельной жизнью, а человек отдельный. И в первую очередь, конечно, всегда коробило полное отсутствие единого стиля в застройке.
Слушай,
то есть в архитектуре.
Ну, Новосибирск же, я напомню, у нас не в гостях даже, а вместе со мной ведет программу Ксения Васильева, экскурсовод, лучший гид России, победитель всероссийского конкурса. Но ведь Новосибирск же, вот это же такой вот сталинский, ну, условно, это слово ампир, да?
Да.
Монументальность.
У Новосибирска в плане архитектуры есть, безусловно, свои прелести. И... Но эти прелести надо прямо стараться разглядеть, потому что город получил в наследство серую штукатурку, как говорится, потому что появился он благодаря железной дороге, и, в общем-то, ну, изначально, насколько я знаю, ничто не предвещало, что он разрастется. Он ведь один из рекордсменов, городов-рекордсменов, он чуть ли не быстрее, чем Чикаго развивался.
Да,
ну, то есть, вот такие у него есть. И, кстати, это наложило такой негативный отпечаток на Новосибирск. Он все время пытается примерять рубашку старшего брата. Все время с кем-то надо себя сравнивать. А вот мы как эти. То есть, вот нету какой-то самодостаточности как будто. И... Вот эта серая штукатурка, она имеет свою прелесть, безусловно, но если бы она как-то выгодно смотрелась на фоне последующей застройки, если бы вообще уделяли должное внимание этим серым, но достаточно интересным зданием, то было бы совершенно по-другому все. И совершенно справедливо можно заметить, что у Новосибирска нет своего лица. Если не театр оперы и балета, который сейчас еще и называется как-то по-другому, то...
Ну, в принципе, ты знаешь, права. Вот спроси меня, да, я много раз ездил по Красному проспекту, гулял по улице Советской, которая параллельно Красному.
Да, да,
вот скажи, ты скажешь, скажите, Виктора, что бросилось в ваши глаза, да?
Ну,
и я... И я буду в затруднении.
Совершенно справедливо. И поэтому, когда я приехала в Томск, в первый раз я приехала в Томск в далеком 2003, кажется, году, так как я пела в хоре, у нас были гастроли, и мы приехали в Томск, ну, наверное, в не лучшее время, потому что ранняя весна – это всегда такое время распутицы
тяжелое
во всех отношениях, да.
И в душе, под ногами,
абсолютно крыш. Точно. И, конечно, мой детский... Моя детская память, ум детский, он не запомнил каких-то вот прямо достопримечательностей. Хотя я помню, что мы встретились с Виктором Мельхиоровичем Кресом на улице. Дело в том, что я жила в семье у девочки, у местной, и мы пошли с ней вечером гулять, и вдруг она сказала: «Виктор Мельхиор...» И причем я сразу запомнила: «Виктор Мельхиорович, думаю, никогда не слышала такого отчества». Говорит: «Здравствуйте». «Здравствуйте, девочки». Я говорю: «Аня, кто это?» «А это...»
«Губернатор».
«Да, это наш губернатор». И я обомлела, думаю, как здесь запросто, то есть даже мне, ребенку.
Да, Ксень, знаешь, я буду перебивать, в те времена, как Высоцкий пел «Далекие», теперь почти былинные, и губернатор, и мэр города, да, могли заходить в магазины, ходить по улице без охраны, здороваться. Мэр Макаров давал прикуривать там кому-то. Это было совершенно вот естественно. Чего, да? Конечно, нет сейчас вообще, в принципе.
Это вот замечалось даже, может быть, и в Новосибирске. Я помню, что наш мэр, впоследствии губернатор, он тоже и песни пел на площади Ленина вместе с народом. И как-то мне всегда хотелось, чтобы власть была ближе ко мне, к народу. Ну, правда, невзирая на то, что я всегда была далека.
Вот от... у нас, знаешь, кто такой из этой серии остался? Из той гвардии еще. Он сейчас мэр города Томска, Северска, да, Николай Васильевич Диденко. Вот он запросто может выйти там к людям, что-то спорить с ними, орать там, злиться, принимать там критику. Вот, но он из той гвардии, из Макаровской.
Ну, вот особенно ценно, когда чувствуется в этом непосредственность и естественность, то есть не такое заигрывание с народом.
Конечно,
а
да.
Вот, да, все.
Барин вышел в городки поиграть.
Да, да. И вот это, наверное, было самое яркое мое воспоминание из той поездки, что мы встретились с губернатором. Ну, вот ну, он был практически соседом этой девочки. Вот они поздоровались. А, и потом я приехала в Томск уже в 2010 году подавать документы.
А что ты выбрала Томск?
Ну, это была такая история спонтанная, скажем так. А, несмотря на то, что собиралась я... до лет 14 становиться актрисой. Это было мое твердое намерение.
Кстати.
Я играла в театре всегда. То есть все, что касалось самодеятельности, она всегда была рядом. То есть здесь и наследственность, и окружение, и школа, и вот всякие театральные кружки, они все способствовали принятию такого решения.
Сейчас бы и сериалы в сериал все не приходило.
Но я не пожалела о том,
не
что...
Пожалел?
Абсолютно. Я даже счастлива, потому что... Ну, я понимаю, что мне нравится актерство в удовольствие. Я не смогла бы это сделать в своей профессии, потому что это
ремеслухой.
Очень...
Ремеслухой.
Да, и это очень и энергозатратно, и, ну, в общем, много таких нюансов, которых бы мне хотелось
кстати,
избежать.
Кстати, да, каждый раз переползать совершенно, перерождаться из образа в образ, да,
это очень
это
тяжело.
Страшно даже, мне кажется, даже это иногда страшно, для
это
ты
и
не
страшно,
понимаешь этого, да?
И мне кажется, это неизбежно отображается на здоровье человека, и на психическом, и на физическом.
А я всегда думал, что иногда потом ты уже не понимаешь, где твой образ. Вот твой, как Ксения, да, а где ты играешь роль?
Да.
То где есть там подъем брови, да, уже... улыбка или полуулыбка.
Да, да,
вот
да.
Это же...
Особенно людям с тонкой душевной организацией. Это, мне кажется, даже опасно. Но так или иначе, когда школа подходила к концу, что я понимала? Что я гуманитарий, это приговор, то есть куда
ну,
мне
да,
идти?
Да, когда ты понимаешь, это нормально, кстати.
Это нормально, но гуманитарий, это достаточно все как-то мне представлялось размыто. То есть, ну что, идти на филологический факультет как-то вот...
Слишком выбор-то узкий, на самом деле.
Да, и я не видела себя учителем русского языка и литературы. Вот несмотря на то, что хотелось сеять, как говорится, вечное и доброе, но я понимала, что, наверное, это не по мне. А, хотя вот жизнь потом повернулась так, что... Ну, об этом, может быть, позже. А, так вот, неожиданно как-то стало... понятно, что можно поехать учиться в Томск. Причем с удивлением я обнаружила, что очень многие в моем окружении, взрослые люди, они так или иначе связаны с Томском, и многие учились в Томске, и абсолютно у всех были какие-то потрясающие воспоминания о городе юности, несмотря на то, что практически все вернулись из Томска либо в свои города, либо уехали в какие-то другие. А томские воспоминания всегда были вот какие-то очень теплые, такие трепетные. И к тому же мне посоветовали, что знающие люди, так сказать, что если ты хочешь получить классическое образование, гуманитарное, надо, конечно, ехать в Томск.
Ну, и... вот я, да, совершенно правильно, я учился в Ленинграде, да, и у меня, ну, для меня это прям родной город, то есть я столько исходил по нему, потому что, ну, я всегда считал, что Томский университет, и всем говорил в Ленинграде, что у нас самый лучший университет и политехнический институт, то есть я гордился этим всегда.
Это похвально.
Да, ну, учишься, что я 2 года еще в политехе получился, потом бросил, то есть я коридор прошел начальный.
Да, и... Более того, образование было выбрано не просто гуманитарное, а юридическое.
Ну-ка, открывай к тайну.
Да, вот.
У нас Ксения Игоревна Васильева в гостях, экскурсовод, победитель конкурса всероссийского и окончивший Томский университет по профессии юрист.
Да, да.
Ну и как ты относишься к этой профессии?
Я вообще считаю, что любая профессия, я преклоняюсь перед... людьми, которые профессионалы в своем деле. Мне кажется, что невзирая на то, кто этот человек по профессии, будь он юрист, там, ткач, повар,
конечно,
инженер,
конечно.
Мне всегда кажется, что это так сложно, особенно если ты, ну, действительно профессионально выполняешь свою работу. Я преклоняюсь перед всеми профессионалами, потому что это труд. И что касается юристов, это во многом это неблагодарная профессия, абсолютно даже. Потому
ты знаешь,
что...
она сродни зависимости как актерам от режиссера. Иногда вот я сейчас подумаю.
Может быть, может быть.
Где-то.
Но там, конечно... Как нам рассказывали на предмете по правовой психологии, юристами становятся определенные люди, то есть, ну, преследующие определенные цели, и на самом деле, если ты редко, если ты борец за справедливость, ты становишься юристом. Просто потому что, ну, это я не хочу очернить юристов, но просто здесь у юристов налицо такая мощная профессиональная деформация, и это неизбежно. То есть, конечно, если ты следователь, который, ну, работает по, там, по 12-16 часов в сутки, ну, ты не можешь оставаться нормальным человеком, но в том плане, что ты... немножко как бы выпадаешь из жизни, и, ну, естественно, если ты каждый божий день, ну, не каждый божий день, но, тем не менее, часто выезжаешь на осмотр места происшествия, на осмотр трупа, но ты, так или иначе, ты начинаешь по-другому относиться и к жизни,
конечно,
и к смерти.
Конечно, к виду крови, извините.
Да, да, это вот та самая профессиональная деформация, которая накладывает отпечаток и... ну, на личность человека, так или иначе. И нам рассказывали всякие истории преподаватели, в частности, про одну девушку, которая, ну, была такой замечательной студенткой, то есть она и училась хорошо, и была вся вот цветущая, пышущая здоровьем. И закончила она, окончила университет с красным дипломом и подалась в судьи. Причем в суде не по гражданским делам, а по уголовным.
И
преподаватель встретил ее через несколько лет. Она была, ну, в совершенно упадническом состоянии.
Конечно.
И она говорила, что я спать не могу ночами. Потому
у меня
что...
был мой друг, он погиб, Станислав Павлович Петюкевич. А в советское время судьи же еще избирали. Он закончил юрфак, и он мне рассказывал, что я, говорит, его на 5-м курсе, что ли, избрали уж судьей. Ну, в конце. И он говорит, я... не мог спать, потому что мне завтра выносить приговор здоровому мужику, отцу 3 детей, причем за какую-то там совершеннейшую ерунду. Ну, серия там курицу, да, где-то спер. Он говорит, я пацан и должен вынести приговор вот ровеснику моего отца, по сути дела. Вот, да,
ну, вот это для меня тоже, ну, непосильная ноша. Мне представляется, что здесь просто настолько колоссальный груз ответственности, что действительно он может раздавить натурально. И она, эта женщина, она ушла с этого поста, просто не выдержала, но она переквалифицировалась в судью по гражданским делам, и она прямо вздохнула с облегчением. То есть это все-таки, ну, не вершить судьбы прямо вот.
Ну, там разводы, прочие вещи, чуть-чуть
да,
попроще.
Да, там как-то немножечко все иначе. Поэтому юристы, это, конечно, да, это непросто.
Понятно.
Но кто-то, кто слышит впервые, что я училась на юриста, а стала экскурсоводом, конечно, интересуется, почему же я...
Да, я уже тогда не буду задавать этот вопрос.
Да, это закономерный вопрос, но здесь...
Кто-то, кстати, может упрекнуть, да? Ты потратила 5 лет.
О, да. Ну. Кто-то еще и научился на бюджетном месте. Но мне не совестно, потому что...
Ты знаешь, ты сейчас приносишь пользу гораздо больше.
Безусловно. Я уже сказала однажды, что я... Мне вообще нравится радовать людей, и я понимаю, что как экскурсовод я реально могу порадовать людей и намного больших, нежели я бы в качестве...
Ты на какое-то время экскурсии зарождаешь в их сердцах и душах настоящее тепло.
Да.
Понимаешь, это очень важно, вот эту свечку какую-то, да, веры.
Ну, я просто это вижу, когда экскурсанты улыбаются, и они, ну, видно, что они получили удовольствие, но это такой бальзам на сердце. Это вот
обратный свет идет от них,
да,
который
да.
Ты, выключатель ты этого света.
Да, и даже люди, которые становятся экскурсантами, прислушайтесь ко мне, вы даже не представляете, как вы можете повлиять на день, на настроение экскурсовода. То есть, если экскурсия прошла вот в таком ключе, когда все легко, когда экскурсанты задают вопросы, смеются, им все интересно, то есть ты становишься таким окрыленным, у тебя натурально крылья вырастают, и тебе все кажется.
Ты попадаешь в свою компанию.
Абсолютно. И обратная ситуация. То есть, вот если что-то не заладилось, то руки прямо опускаются. И возвращаясь к несоответствию моего образования, выбранной профессии, скорее удивительно то, что я выбрала юридический факультет все-таки. Потому что профессия, это как ни крути, достаточно приземленная в том плане, что там не повитаешь в облаках для творчества там.
Ну, только если ты адвокат, и там блистательные речи на грани фола. Может быть, единственный вариант.
Да, хотя, как я поняла, очень интересно было в студенчестве читать речи Плевака,
вот,
Икони.
Я об этом и говорю. Но я напомню радиослушателям, что у нас в гостях Ксения Васильева, экскурсовод замечательный, победитель конкурса «Лучший гид», но сейчас очень мало условий, чтобы тебе дали возможность говорить так, как адвокату Плевак. Понимаешь, да?
Ну, и на самом деле, когда читаешь эти речи, они вот в рамках современной действительности кажутся несколько наивными, что ли, потому что сложно представить, что сейчас такая речь может возыметь такой успех.
В том-то и дело, понимаешь? Да, когда ты перед собой видишь, как мне один преподаватель говорил, вот я прихожу, и перед собой потом, говорит, они, конечно, исчезают, эти глаза, но я вижу не глаза, а пуговицы вместо глаз. Понимаешь? То, что людям на той стороне и судьям абсолютно все равно, что ты говоришь. Абсолютно. Они уж все решили.
И это когда-то может сказаться, а когда-то, мне кажется, сказывается элементарное. Ну, просто, опять же, вот эта пресловутая профессиональная деформация, когда, ну, мне кажется, что какой-то возникает уже барьер, то есть ты не можешь воспринимать адекватную информацию, которую тебе несут
те же... Да, в том числе.
...адвокаты. И поэтому, кстати, в студенчестве я цеплялась за любую возможность как-то творчески проявить себя. И если у нас были импровизированные судебные заседания...
А у вас вот, такое было?
Конечно, да. То мои речи и вообще моя манера подачи материала, она, конечно, больше была похожа на какое-то театральное представление, нежели на нормальное заседание.
Вообще, настоящий адвокат, он и есть актер.
Ох, ну,
да. С интонацией, с паузой театральной.
Да. Ну, если бы мне еще никто не вторил, то, может быть,
я напомню, радиослушатели, у нас в гостях Ксения Васильева. Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу и через минуту вернемся в студию. Не переключайтесь, пожалуйста.
Ты спеши ко мне, если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне, если тень беды в моем окне. Ты спеши, когда обидят друг, ты спеши, когда мне нужен друг, ты когда грущу в тиши, ты спеши, ты спеши. Не спеши, не спеши, прошу, если я с тобой и тобой дышу, скажу да. Листья и вода, звезды и огни и поезда. Не спеши, когда глаза в глаза. Не спеши, когда спешить нельзя. Слушай, ночь, замри, не дыши. Не спеши, не спеши.
Вы слушаете радио «Благовесть», программа «Исторические хроники». У микрофона Ксения Васильева и Виктор Зима, и мы говорим сегодня о Томске, о любви к нему, совершенно замечательным человеком-экскурсоводом. Ксения, продолжаем. Скажи, пожалуйста, вот какие места в Томске, ну, не поразили тебя, как бы ты все равно, ты же в общежитии жила, да?
Конечно,
вот,
да.
Вот. Да. Но ощущения от университета. В Новосибирске же нет таких старинных уже зданий такого времени.
Да, очень важно здесь отметить, что для человека юного, который приехал поступать в университет, очень важно, какое впечатление этот университет на него произведет. Особенно если такой человек, как я имею в виду абсолютно домашнего ребенка, который вот должен вырваться из гнезда, хоть и не на 5000 километров, но тем не менее. В Новосибирске, что касается, например, нашего Новосибирского государственного университета, то в плане архитектуры это, конечно, уже такая середина советского прошлого века, да, то есть такая советская архитектура. И, ну да, здесь нет какого-то трепета благоговейного, когда ты видишь главный корпус МГУ. То есть все основное там внутри происходит. Единственное здание, которое производило в Новосибирске впечатление храма науки, это бывший НИИШТ, Институт железнодорожного транспорта, потому что там вот все как полагается, с колоннами, такое монументальное. Но, тем не менее, это тоже все-таки советский период. А когда я увидела уже вот в возрасте 18 лет главный корпус Томского университета, как-то страхи и тревоги, которые все-таки меня обуревали, ну вот в связи с тем, что я должна все-таки уехать из дома, они как-то вот так вот стали плавно растворяться, потому что действительно ты ощущаешь себя причастным к многолетней истории сибирского образования. И мне кажется, очень важно, что главный корпус университета производит именно такое впечатление. Потому что абитуриент, он, да, он приходит, может быть, тоже обуреваемый сомнениями, страхами, тревогами. Но вот он видит главный корпус, вот он в него заходит. Он, даже не зная истории создания, вот что греха таить, я сама мало что, мягко говоря, знала и о самом Томске, и об истории университета. Я не знала, что это старейший в Сибири и первейший, первый университет. Но, в общем-то, даже это незнание не, никак не повлияло на мое восприятие, потому что ну, ты невольно пропитываешься какой-то атмосферой, то есть как-то даже, грубо говоря, хочется приосаниться. Ну, то есть вот это дорогого стоит. И всегда было приятно пройти мимо главного корпуса. Я всегда ходила в наш 4-й корпус через университетскую рощу. И я не любила, если я шла из какого-то другого места и не могла увидеть главный корпус, потому что он вселял в меня какую-то уверенность в правильном выборе.
Ну, что-то есть, да, потому что сама университетская роща... Одно время просто мы многое там, наверное, не сохранили. И она была ну, в разных состояниях, да, но даже понимание того... Сколько людей вот по этим дорожкам ходило. Ну, это, наверное... Вот это и есть история, да, которую мы... Ну, в общем, сейчас мы, наверное, да, должны беречь, чтобы передать там, твоим детям, да, а твои дети передали внукам.
Абсолютно точно.
Вы слушаете радио «Благовест», «Исторические хроники», в студии Ксения Васильева и Виктор Зима, и мы говорим, в общем, о нашем ощущении Ксении от города Томска. Вот. Ксюша, скажи, пожалуйста, вот этот конкурс, мы сегодня не будем сильно там гулять по городу, да? Угу. Что значит лучший гид? Вот. То есть ты представляла программу Томска или совершенно она была взята откуда-то?
Конкурс этот был организован Русским географическим обществом и телеканалом «Моя планета». Целью этого конкурса было... Ну, то есть цель была благородная – дать понять, что экскурсоводы в нашей стране есть. И более того, они все хороши по-своему. И цель благородная у этого конкурса была – дать понять, что экскурсоводы в нашей стране есть. Их немало, они все хороши по-своему. И не нужно бояться путешествовать по нашей необъятной родине, потому что в любом уголке страны вас радушно приветят экскурсоводы. В этом конкурсе было несколько номинаций. Я участвовала в номинации «Гид-профессионал-музей». Так как я в первую очередь экскурсовод по музею, то, в общем-то, я и приняла такое решение. Все, что требовалось, снять двухминутный ролик. О, ну, в зависимости от номинации, о городе или вот там о музейных ценностях. Здесь сразу у меня вырисовалась картинка, как все должно быть. Дело в том, что ну, вот это вот актерское прошлое не дает покоя. У нас в музее достаточно большое количество различных костюмов исторических. И я сразу поняла, что нужно рассказать о Томске в историческом разрезе, где в каждой эпохе будет свой герой в определенном костюме. И, помимо прочего, я решила, что нужно все это обличить в стихотворную форму. Написала быстренько стихи. Как-то вот прямо вдохновение, как по заказу пришло ко мне. И все делалось буквально вот в какие-то считанные дни. И, в общем-то, этот двухминутный ролик я отправила. Да, я в стихах рассказывала о Томске. В первом зале про 17 век, про основание Томска, про крепость. Далее 18 век, Сибирский тракт, 19 век, купцы, 20 век. Ну, и открытие университета, да, то есть... Вот, все эти события так вкратце были обрисованы. И, в общем-то, я в своей номинации выиграла в итоге. И надо сказать, что это для меня колоссальный был опыт, потому что я, во-первых, терпеть не могу конкурсы, откровенно говоря.
Ну, или вот... тоже соревнования.
Да, во мне какая-то обнаруживается неконкурентоспособность. Мне всегда так как-то вот страшновато, и вот мне кажется, что может быть не надо. Ну, то есть вот это какая-то неуверенность и так далее. Здесь я, наверное, залогом успеха было то, что я, вот ей-богу, я даже как-то... Ну, естественно, выиграть хотелось, но... Не это было двигающим фактором. Меня просто вдохновило само задание. Мне просто очень нравилось быть в процессе съемки этого ролика. Мне понравилось то, как я все придумала. Наверное, это определило дальнейшую мою участь в этом конкурсе, потому что я просто с удовольствием, с любовью сделала то, что мне нравится. И да, таким образом я стала победителем в этом конкурсе. Теперь вот...
То есть номинация была именно оценивали твой материал, да?
Да, да. То есть конкретно мой видеоролик. Mm-hmm. Больше ничего не нужно было. Затем выбрали 5 победителей в разных номинациях. То есть там выбирали и гидов по городу, и гидов-любителей, и гидов малолетних, до 18 лет. Затем мы все встречались в Москве. Там у нас еще были съемки. Потому что мы по конкретным темам снимали еще в дальнейшем, после объявления результатов, сюжеты в своих городах. То есть такие были мини-экскурсии, мини-видеоэкскурсии. В моем случае по Томску. Это тоже было очень интересно, потому что здесь в какой-то степени сбылась мечта стать киноактрисой. И все как-то было так благостно, так хорошо. Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. И вот в этом году я опять принимаю участие в конкурсе, но уже в другом. Там, но выясняется, что в этом конкурсе тоже нужно снять небольшой видеоролик. Mm-hmm. Вот я сейчас в процессе. Но не знаю здесь, как, чем все закончится.
Музей истории города Томск, Сюша, себя что представляет? Вообще туда интересно ходить, потому что как-то про него, ну, вообще, на самом деле, да, музеи, концертные залы должны не сходить с эфиров, радиостанций, телевизоров, понимаешь, да? А мы про это очень мало знаем, да? Очень почти не видим.
Да, в музей истории Томска нередко заходят старожилы Томска, и они откровенно признаются, что они не были здесь ни разу. Но они знают, да. Раньше здесь был там не то Росстрах, не то что. То есть, ну, как-то вот проходили мимо. Но в музей, и я говорю об этом не просто как работник музея, а как обыватель, прийти стоит как минимум для того, чтобы подняться на смотровую площадку. Ну, это обязательно.
И увидеть город.
И увидеть город, потому что и сам музей находится на горе, на Воскресенской, то есть на возвышенности, и смотровая площадка еще тоже сама по себе на возвышенности, туда еще нужно подниматься. Это подарит радость не только гостю города, но и жителю Томска. Это вот прямо однозначно. Кстати, я впервые попала на смотровую площадку в студенчестве, и у меня всегда была слабость к высотам. Mm-hmm. Ну, то есть я всегда любила смотреть да, в этом плане. С высоты на вот какие-то поселения. И ну, у меня так много было эмоций. Я думаю, вот как, оказывается, можно.
Да, на самом деле.
Учитывая, что это, ну, пока это единственное. Потому что оборудованная площадка.
Я однажды, ну, поднимался на колокольню Воскресенской церкви, вот там настоятель, это был мой товарищ, и там на самом деле очень узкая лестница, да, узкий коридор, и там ступени, ну, в общем, они вековые, понимаешь, да, вот эти кирпичная кладка, это все настоящее, и ну, ты чем-то, ну, подпитываешься. Вот.
Безусловно, я помню, что тоже поднималась в один год, когда была пасхальная неделя.
Ну, когда можно.
Можно звонить, да, в колокола. Ну, во-первых, я была потрясена узостью прохода.
Да.
То есть, понимаешь,
тебя поразил,
звонарь...
да, поразил это, да?
Да, вот то есть звонарь должен быть
детские
очень проворен и юрок.
Да, у меня тоже это, в общем, как бы... Хотя я привычен, я по профессии подводник, да, я там везде, это узкие вещи, да? Поэтому, да. Но все равно у меня... И плюс эти вот ступени, они реально истерты. Вот эти
они истерты, но они довольно крутые. Но вид открывается, да, ты вот прямо наполняешься действительно чем-то таким...
Ну, верой какой-то, да, вот чем-то. Вот это и есть на самом деле, да, вот оно здесь все, да. И самое главное, это видели сколько веков.
Да, то есть ты понимаешь,
что... Такие же люди, как мы, у них же были такие мечты, да, они так же любили, там, не знаю, целовались, обнимались, да.
Да, это действительно всегда как-то очень влияет на восприятие и на мироощущение, когда ты понимаешь, что ты часть большого целого, и ты не вырван из контекста истории, ты вписан, ты вплетаешься органическим, самым естественным образом, и от тебя тоже кое-что зависит. Поэтому я всем советую подниматься, не бояться на высоту. И, кстати, в этом плане, если вспоминать о моих первых впечатлениях и о том, что меня поразило в Томске, первое место, в котором я оказалась, даже первее, чем я увидела университет, был лагерный сад.
Угу.
Ох, столько у меня было эмоций. Опять же, вспоминая Новосибирск, мне в Новосибирске, казалось бы, в городе в два раза большем, чем Томск, мне не хватало простора абсолютно. То есть я как будто бы, вот, ну, как бы это ни звучало, может быть, громко, но я прям задыхалась. То есть меня давили эти
дома. А в Томске у тебя есть простор, да?
Да, в Томске, несмотря на то, что, казалось бы, ну что тут, шаг влево, шаг вправо, куда тебе после большого города?
Четыре улицы туда, четыре обратно.
Абсолютно другая ситуация. Может быть, первые пару дней меня немного смущало отсутствие такой бешеной активности на проспекте Ленина на проезжей части. Но я очень быстро к этому привыкла. И наоборот, сейчас мне кажется, что так шумно на проспекте Ленина.
Ну, сейчас шумнее стало, да.
Ну, да, это тоже верно. Так вот, может быть, расположение, географическое расположение, да, в плане и ландшафта Томска, оно тоже здесь играет немаловажную роль. То есть вот, и особенно, когда оказываешься на лагерном саду, ты видишь, ну, тебе прямо можно вдохнуть полной грудью. То есть у меня много лет, и даже до сих пор, когда я прихожу на лагерный сад, есть ощущение, что это вот прямо как с картины.
Вид. Ну да, тот простор, который открывается, поворот, да, реки, это излучен, да, да, так и есть.
Более
есть
того, многие искушенные даже экскурсанты, они, тем не менее, способны оценить красоту эту. И я помню, что вот тогда, в 2010 году, в первый раз я там оказалась, несмотря на то, что я была в некотором тумане и астрале вот от всех этих перипетий, что я приехала в новый город, я здесь остаюсь, я была способна адекватно оценить всю красоту этого места, которое определялось во многом вот расположением, то есть возвышенностью, да, на которой мы находимся, на лагерном саду, и вот эти каскады, уходящие к Томи, и вот простор, открывающийся на том берегу, я подумала, а так бывает, оказывается. То есть ты только въехал в город. Во-первых, кстати, тоже, что меня потрясло, что не нужно, извините, тащиться, ну, через, да, какие-то бараки.
Да, ты въезжаешь сразу уже прекрасно.
Ну, по крайней мере, если ты въезжаешь со стороны Новосибирска,
ну, лагерь, да,
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 Кемерово,
да,
то есть по Шигарскому тракту. И поэтому в Томске меня еще очень привлекло сразу, что здесь есть куда посмотреть и откуда посмотреть. И это очень благотворно влияет вообще на состояние в целом. Поэтому в минуты какие-то тревожные жизни очень полезно забраться куда-нибудь повыше и посмотреть на город.
Ксения, а экскурсия твоя по музею? У нас осталось 5 минут программы. Ты по всем залам, да, будешь экскурсовать?
Да, ну, здесь нужно отметить, что музей истории Томска, он весьма миниатюрен.
Да, конечно.
Да, и основная его экспозиция...
Он камерный очень, да?
Да, да. И очень уютный в связи с этим. Надо дать должное.
Уютный, да?
Да, да. И его залы, основная экспозиция посвящена 4 векам томской истории, начиная с 17 века и заканчивая, ну, когда даже современностью, потому что некоторые выставки, они уже даже имеют отношение к 21 веку, но в любом случае вот основные вехи истории, конечно, они в плане экспонатов представлены в нашем музее, и да, то есть основная экспозиция, экскурсия по основной экспозиции, она вот включает...
Большей частью экскурсии какие-то организованные или бывает совершенно спонтанно приходят?
Совершенно спонтанно приходят, да? Очень часто, более того, очень часто я слышала, и это отдельный такой бальзам на сердце, когда люди... После экскурсии, ну, во-первых, у них менялось вообще настроение, то есть даже если они приходили как-то вот с какой-то предвзятостью, как бы немножко свысока на все это смотрят, ну, музей, ну, экскурсия, ну, что я здесь узнаю? Ну, они прям преображались на глазах и говорили большое спасибо, во-первых, за то, что мы о Томске узнали, ну, даже если это Там и гости города, и даже местные. То есть, казалось бы, ну что тут может быть? Городишко небольшой, а, извините, за плечами такая история. И не ожидали, что вот тут, на таком маленьком пространстве, в музее, в небольшом, может вместиться столько информации, и можно действительно почерпнуть столько нового и интересного. И здесь, кстати, совет всем тем, кто приходит в музей. Надо все-таки брать экскурсовода. Вот не полениться, потому что ну, преображается экспозиция на глазах. То есть, ну, видишь ты, ну, шлем, ну, кольчуга, ну, крепость. Ну, там какие-то сельхозинструменты. Ну, везде это есть. В любом музее, там, краеведческом ли города. Но в любом музее города это обрастает совершенно разными подробностями. И одна и та же саха, она в Томске, извините, одна. У нее история, в Тюмени другая. И так далее. Поэтому экскурсовод, он прямо скрасит ваш досуг в музее, это однозначно.
Ну, это собеседник же, да?
Это, безусловно, собеседник, потому что здесь нет монолога абсолютно. Экскурсия всегда живая. Ну, естественно, много зависит от экскурсантов. Не все хотят задавать вопросы, не все умеют их задавать. Да. Но если человек действительно заинтересовался, у него всегда найдется вопрос, и это большое подспорье экскурсовода, потому что это всегда и пища для ума, потому что нередко бывает так, что ты не знаешь точного ответа на какой-то вопрос, и можно размышлять вместе, и можно размышлять.
Ксения, а школьников много ребят приходит?
Да, очень много, да?
Много,
да. Много?
То есть школьные экскурсии, они на потоке, по большому счету.
Да, 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 это прямо одни из наших постоянных
да, клиентов,
да. А помимо прочего, музей еще и проводит занятия в школах, то есть выездные занятия, да, вот здесь как раз-таки к вопросу
про историю города.
Да, да, да. И это к вопросу о том, что я думала, что я не смогу преподавать. Оказалось, что все получается.
То есть вы ведете полноценный урок, да, по сути?
Да, да. У нас же бывает полноценный учебный день рабочий. То есть ты 7 уроков можешь провести в один день
в школе. В одной школе, да?
Да,
ну, в
разных, разных классах. Да? Да. Но здесь тоже налицо заинтересованность. То есть так как для учеников это необычный все-таки урок, то есть они рады, что, например, вместо математики у них будет там какой-то музей.
Да, да, да.
И вроде бы они думают, что можно там что-нибудь свое поделать. Ну, кто-то, правда, так и делает. Но очень часто, особенно самые младшие классы, вот когда ты видишь вот эти вот глазенки, открывшиеся рты, ну ты понимаешь, что, боже ты мой, какой правильный ты сделал выбор. Что ты стал
тем... То есть ребятишки впитывают, да?
Да. И вот когда ты представляешь, что они придут вечером, и они с горящими глазами будут рассказывать родителям все эти легенды про Басандая, про Тому и Ушая. Ну, казалось бы, мелочь, но когда ты понимаешь, что ты способен оказать такое благотворное влияние на детство...
Эта мелочь заключается, знаешь, в том, что у человека, у маленького... появляются корни, понятия о корнях.
Абсолютно.
На подсознательном уровне, да, став взрослым, он уже непонятно какими нитями он привязан к этому месту, да?
Ему самому даже, естественно, этот маленький человек не понимает этого, но ему самому становится как будто бы, что ли, спокойнее, что он здесь не просто так.
Вот я по себе скажу, я учился в Ленинграде, но меня всегда... лет 10 с того момента, как я уехал из Томска, всегда очень сильно тянул в Томск. Прям патологически. Хотя, казалось бы, да, ну, живи, радуйся в Ленинграде, да, там, что такого-то, да, прямо тянуло. Я считал часы и дни до каникул, да, и здесь мне было легко. Вот приезжая сюда, мне прям было легко, я был дома.
Очень хорошо.
Да, это очень, это самое, наверное, главное ощущение. И вот это ощущение может вселить даже не родители, потому что родители иногда могут не успеть, да, они же вкалывают ради нашего, вкалывали ради нашего благополучия. Вот это и есть как раз, вот это и делаешь ты, это делают музей. Вот для этого в том числе эти штуки и нужны на самом деле.
Да.
Кому-то они кажутся из власти совершенным придатком, да, зачем они нужны там балансом, да, на бюджете. Да нет, без этого баланса на вашем бюджете ой, не баланс, а как-то сказать, обузы, да, обузы.
Расходной статьи.
Да, расходной статьи, да. Не будет будущего.
Особенно, если этот музейный работник, да, или преподаватель, он и сам заинтересован, и у него у самого, конечно, горят глаза.
А я так полагаю, что в вашем деле без горящих глаз невозможно.
Да, и подытожить,
уходит, наверное... Уходит от вас без горящих глаз, понимаешь, да?
Да, здесь правильным будет сказать мое личное суждение заключается в том, что в экскурсоводы от плохой жизни не идут. Туда идут только по любви и по зову сердца. То есть эта профессия, она не от безысходности. Это как-то осознанно очень происходит. То есть, вот
с легким сердцем, да, и с радостью каждый день.
Да.
Ксения, спасибо огромное. Вот мы на этой ноте, наверное, закончим. Да, очень легкой, очень светлой, положительной. У нас в гостях в студии была Ксения Игоревна Васильева, экскурсовод Музея истории города Томска, замечательный, умный человек. Я думаю, это наша не последняя встреча. Ксения, огромное тебе спасибо, земной поклон. Всем, кто был у микрофона, в студии, у радиоприемников, большое спасибо. Счастья, здоровья, любви. Всего вам самого-самого доброго. До свидания.
До свидания.